Здравствуйте, дорогие зрители! Как мы и обещали, сейчас у нас прямое включение из галактики Андромеда, скопление Илея. На связи наш постоянный корреспондент Синий Заяц, да. Самолично пешком бежал за ковчегами все 600 лет через черный космос. Сейчас он нам, видимо, что-нибудь интересное расскажет, а, Заяц? Заяц?
Здравствуйте! Я веду прямой репортаж из галактики Андромеда с планеты Бамбалейло из города Пукан-Сити. Тут все в огне!
Алло? Алло? Зараза.
Кажется, зря я Андромеду купил. Бомбануло! Бомбануло! Скорей беги, пиши в комментах, ко-ко-ко!
Привет, детишки! Когда-то давно существовала компания BioWare, ну то есть она и сейчас существует, но в те далекие уже времена она была переполнена мастерами своего дела. Шедевры за шедеврами BioWare не переставала радовать нас, в том числе и игрой Mass Effect, а также ее продолжением, второй частью. Но, к сожалению, цикл был прерван. Талант развеем по ветру, жадность затмила глаза игроделов и сменила на посту вдохновение. Третья часть погубила мир игры и превратилась в некую черную метку для компании. Во всяком случае, таково мое мнение. Я никогда не прощу BioWare за их баранью упертость и пренебрежительное отношение к своей аудитории. Никогда не прощу им загубленную мечту. И тот факт, что я априори знал, что Mass Effect Andromeda провалится, это не столько отголоски моего презрения компании, сколько прогноз. BioWare скатывали все ниже и ниже и останавливаться не желали. Разумеется, ничего хорошего из проекта выйти просто не могло. Я никогда не смотрю дневники разработчиков, трейлеры, геймплейные ролики, но и без всего этого было ясно, что проект Андромеда всеми силами будет пытаться откреститься от прежней трилогии. Что ж, с этим я угадал, как и с коммерческим провалом Андромеды. Только вот приятней на душе сильно не стало. С одной стороны, это очень хорошо, что студия BioWare Montreal, дочерняя компания этого прогнившего колосса на говёных ногах, обанкротилась и была расформирована. В конце концов, разработчикам давно пора понять, что даже заядлые говноеды однажды подавятся своими яствами и попросят нормальной пищи. С другой стороны, загубленную вселенную это не вернет. Да и потом в своем рассказе я попробую вам показать факт того, что студия BioWare Montreal, несмотря ни на что, старались сделать хорошую игру. Как вы уже поняли, к Андромеде я подходил с плохо скрываемым скептицизмом, а точнее, с вовсе не скрываемым. По правде говоря, я вообще не хотел за нее браться, настолько вот мне были отвратны прежние заслуги компании. Но любопытство взяло свое, и я наконец запустил игру. Забавно, но прежде чем я ее запустил, она у меня накачала гигабайтов 7 патчей. Играл я на версии 1.8, поэтому не могу сказать, насколько сырая игра была на старте. Впрочем, баги — это не самое больное место проекта. Да, они есть, не сказал бы, что в обилии, но все же. Проблема в том, что техническая сторона геймплея игры состоит зачастую из неудачных решений, но об этом позже. Кстати, заранее предупреждаю о спойлерах, их будет очень много, но не переживайте на этот счет, судя по отзывам, сами вы в это играть все равно не будете. Итак, несмотря на мое стойкое нежелание следить за деталями разработки, я все же не в информационном вакууме живу, и кое-какие подробности до меня докатились. В частности, то, что действие происходит через 600 лет после третьей части игры. Все эти 600 лет ковчеги пересекали черный космос, следуя курсу Млечный Путь Андромеда. Кстати, очень верный ход. Когда обосрались сюжетом предыдущей части и загубили на корню все идеи, нет ничего приятнее, чем сказать, что я не я, лошадь не моя, и вообще это было почти 1000 лет назад, к тому же в другой галактике. Но все же. Игра начинается с того, что ковчег людей прибывает в Андромеду, в крайнее скопление, которое уже получило название Элей. И это очень странно. Ну то есть я ожидал вступительный ролик, в котором показали бы, если уж не подготовку, тем более с геймплеем, то уж хотя бы старт Гипериона или ковчегов из Млечного Пути, которые задали бы атмосферу происходящего. Но нет, стартуем мы сразу по прилету. Первым делом классика, выбор персонажа. Ох, и наслушался я в комментариях по поводу местных рож, особенно женских. Ну что я могу сказать, несмотря на все разнообразие возможностей, есть лишь две каноничные версии Шепарда, мужская и женская. Так и здесь, есть две канонические внешности по умолчанию. Только тут это как два персонажа, ибо вместе с нами в Андромеду прибыла аж вся наша семья. В частности, наш брат-близнец, либо сестра. Ну так вот, по сравнению с ранней версией женской внешности, релизная версия правда сильно проигрывает. Но проигрывает в том, что люди называют няшностью. С одной стороны, всегда хочется управлять кем-то красивым и приятным тебе. С другой, нам мало Лара Крофт, что ли, и прочих. Я не сторонник подхода, при котором все уроды галактики остались во Млечном Пути на переработку жнецам, а в Андромеду улетели только носители модельных внешностей. Харирожи тут на любой вкус и цвет. Можно сделать красавца или красавицу, а можно слепить такой атас, что спать ночью не будешь. Лично я не считаю внешность Сары Райдера, а именно так зовут главную героиню, страшной. Она на любителя, это, в общем-то, можно сказать вообще про любую внешность. Я, кстати, позже пожалел, что выбрал мужика. Я и так мужик 24 часа в сутки, а вот сестренку я себе забацал красивую, опять же, на мой взгляд. Я наивно еще тогда думал, что, возможно, перепройду игру однажды за женского персонажа. В принципе, редактор лиц более гибкий, чем в предыдущей части. Было бы странно, если бы было иначе, 5 лет уже прошло. Но и тут без косяков не обошлось. Например, борода здесь выглядит так, будто ее фломастером прямо поперек Хари нарисовали, а шрамы скорее похожи на безвкусные татуировки. При том, что они могут сделать нормальные бороды и шрамы, достаточно просто посмотреть на персонажа игры. Мне так вот вообще удалось создать такого персонажа, у которого вечно скучает. Чаще угрюмое лицо, будто он так и хочет сказать, мол,
ну ладно, надо так надо, пойду сделаю, достали.
Также ничего не могу плохого сказать про лицевую анимацию. Если вы ждете, что тут будет шутка про то, что трудно сказать что-то про то, чего нет, то здесь этой шутки не будет. Да, анимация, мягко говоря, так себе, но лично я иного просто не ожидал. Это недостойно такого шумного и дорогого проекта, но было бы странно, если бы я начал кричать «Фу, анимация говно!» Как будто кто-то ждал иного. Но как бы то ни было, я решил, что русских, как обычно, обделили чуть ли не больше, чем батарианцев. За всю игру я встретил только одного русского, при том с ужаснейшим акцентом. Несправедливо. Поэтому мой адепт-биотик по имени Иван Райдер просыпается на людском ковчеге Гиперион. И сходу заявляет радостно, мол, получилось. Мужик, ты только что очнулся, откуда ты знаешь, получилось или нет? Забегая вперед, турианцы вон тоже очнулись, но в итоге оказалось, что таки не получилось. Но вернемся к нашим баранам. Нас и еще нескольких персон пробудили для того, чтобы мы стали ударным отрядом, который первым спустится на наш новый дом под названием «Жилище 7» и проведет там разведку. Ибо случилась небольшая загвоздка. Гиперион прилетел, а Нексуса нигде нет. Соответственно, где и все, и что делать, не ясно. Вот люди и решили проверить ближайшую пригодную для жизни планету сами. А что делать? Вот как раз для этого Райдера-младшего и разбудили. Я сказал младшего, потому что вся семейка Райдеров на самом деле в сборе. Наш отец оказывается не абы кто, а первопроходец. Это особое звание инициативы Андромеда, представитель расы, чей разум объединен с так называемым Сэмом, искусственным интеллектом. Благодаря такому симбиозу первопроходец может очень быстро обрабатывать информацию и выяснять, пригодна ли планета для колонизации, что можно есть и пить, а к чему лучше не прикасаться, откуда ветер дует и в какие кусты лучше не бегать, ну и так далее. Вот таким мастером на все руки и ноги является наш батько. А вот с сестрой вышла заминка. Когда Гиперион прибыл в Андромеду, он тут же наткнулся на так называемую скверну, такие кусты, которыми порос весь вакуум в скоплении Илея. Ну, по факту, это аномалия. У меня есть необоснованное мнение, что скверна может частично быть следствием проблем с темной материей, но это тема для другого видео. Нам сейчас важно то, что ковчег тут же поцарапался об эти кусты. Не сильно, но кое-что было повреждено, в частности, капсула нашей сестры. Она жива и по-прежнему в анабиозе, но разбудить ее сейчас не получится. Так что вместе с отцом и еще несколькими чумачечими компаньонами мы десантируемся на жилище 7, тропический рай. Тут стоит сразу сказать, что нет ничего странного в самом факте наличия данных о планетах скопления. По свету звезд, если правильно подойти к его изучению, можно многое сказать о системах, даже если они находятся далеко в чужой галактике. Изучением скопления Лей галактики Андромеды ученые занялись еще задолго до старта. И тут мы нарываемся на первый мучо гранде косяк повествования. К сожалению, не последний. Видите ли, Андромеду исследовали в этакий телескоп Хаббл, который, оказывается, в свое время соорудили Геты, переделав ретранслятор. Вот те раз. Мало того, что Гета, оказывается, отлично разбирается в устройстве ретранслятора, так еще и дали увести у себя такое сокровище без попыток вернуть его. В общем, этот мегателескоп ученые как раз разглядели несколько жилищ, пригодных для жизни, и распределили их заранее между расами. В частности, жилище 7 досталось людям. Погода там как на Гаити, живи не хочу. Но случилась заминка. Видите ли, за 600 лет полета к Андромеде скопление немножко изменилось, скажем так. Да чего уж там, говном поросло по самое не балуй мне. Мало того, что повсюду пророс этот космический сорняк, куда ни плюнь, так еще и жилище 7 теперь похоже не на рай, а на ад для грешных электриков, где с небес херачат молнии в режиме нон-стоп. Дышать, разумеется, на планете невозможно. Это выясняется при очень жесткой посадке десантных челноков на поверхность. Кстати, это забавно. Я так и представляю, как какие-нибудь неведомые цивилизации разглядели в свой телескоп нашу планету и увидели на ней рай с приятным климатом и няшками-динозаврами, отчего резко захотели поселиться в таком приятном месте. А в итоге, когда прилетели, попали в мир на грани техногенной катастрофы с вырубленными нахрен лесами, осушенными болотами и реками, взорвавшимися атомными станциями и целыми полями гниющего мусора. Им повезет еще больше, если они приземлятся в России. Тогда их еще бонусом ждут хреновые дороги и жадные таможенники. Ну да ладно, что-то я совсем не о том. Наш герой очухивается и начинает искать напарников. И вот тут начинается геймплей. Надо сказать, что атмосфера прибытия в соседнюю галактику поначалу хоть и сумбурная, но вполне живая. А вот когда тебя предоставляют самому себе, то бишь когда ты высаживаешься на планету, впечатление сильно портится. С одной стороны, пейзажи красивые, с другой, на них сложно обратить внимание с таким кривоватым управлением. Оно какое-то тугое, что ли, неотзывчивое. Мне, признаюсь честно, очень тяжело было привыкнуть к управлению в игре, при том, что я пробовал и клавиатуру, и геймпад. Уж не знаю, как они это сделали, но на геймпаде управление еще более неудобное, чем на клавиатуре. С другой стороны, я вспомнил, что мне сперва к третьему Ведьмаку было довольно сложно привыкнуть, поэтому решил дать игре шанс. Особенно тяжко мне пришлось в перестрелках, а перестрелка уже скоро начинается, ведь у нас тут первый контакт. Некие уроды с пушками начинают угрожать одному из наших, ну и, разумеется, завязывается потасовка. Да, хреновый получился первый контакт. Хреновый не в плане игры, а в плане сюжета. В плане игры тут хреновая система пряток за укрытиями, особенно неудобно менять стрелковое плечо, это просто атас. Хотя в итоге ты ко всему этому, конечно же, привыкаешь. Привыкнуть вообще можно к чему угодно, хоть к шилу в заднице. Сама же локация, казалось бы, должна дать хороший задел на положительное первое впечатление, но почему-то оно скорее угнетающее. Речь не об атмосфере, а об общих ощущениях от механики игры и мелочей. Скучноватые перестрелки, пустые ответвления, но красивые пейзажи. В итоге мы таки находим всех выживших и решаем за такое злодейство дать пизды этим уродам, которых уже успели прозвать кеттами. Тут как раз неподалеку их база. И не просто база, а некий комплекс непонятный, который, похоже, может, если не управлять погодой, то хоть как-то помочь колонистам. В итоге к комплексу-то мы прорвались, и Райдер-старший даже сумел его открыть и включить. Оказывается, эта махина построена не кеттами, и они тут сами ошиваются потому, что ничего с ним сделать не могут, а некой неизвестной цивилизацией. Нет, детишки, не протеанами. Хотя черт их знает, может и ими. Архитектура не похожа, но неужто вы думаете, что только в нашем цикле додумались отправить челноки в другую галактику? Так что не исключено, что в Андромеде вполне живут-поживают не только потомки протеан, но и каких-нибудь зейофов, туламариан или даже жа. Я вам даже больше скажу, жнецы вполне могут быть в Андромеде. Но об этом, пожалуй, позже. Важно то, что комплекс оказывается создан для терраформации планеты и создания пригодных условий обитания на ней. К сожалению, конкретно эта дурында была собрана в Китае, поэтому оказалась сломана и сработала через жопу. В этом круговороте, спасая нас, гибнет наш отец. Печально, хотя игра как-то не дает эту печаль прочувствовать. Зато лавры первопроходца достаются нам вместе с искусственным интеллектом в нашей башке. И вот тут открываются некоторые тайны, которые потом превращаются в квесты. Выясняется, что искусственный интеллект Сэм не просто ИИ с ограничениями, как Сэма на других ковчегах, но очень продвинутый искусственный интеллект без рамок, который лично разработал и тщательно обучил наш папаня. В него же он вложил некоторые свои воспоминания, которые, правда, закодировал. Эти воспоминания должны пролить свет на истинные истоки инициативы Андромеда. Такой вот он, наш Семен. Но это все побочная линия. Главное сейчас то, что все пошло через задницу, и теперь первопроходец мы. Наплевав на дурдом под названием «Жилище 7», мы отправляемся на поиски Нексуса, огромной станции, такой цитадели, которая стартовала раньше всех и должна была стать перевалочным пунктом. Долго искать не пришлось, однако же нас не то что с хлебом солью не встречают, нам даже свет не включили по прибытию. Оказывается, нас тут вообще не ждали. Их можно понять, с момента их прибытия прошло 14 месяцев, а ни один ковчег не объявился, вот все рукой махнули. Жилище 7, как нетрудно догадаться, не единственный провал колонистов. Все иные попытки оседлать известные пригодные для жизни миры кончились примерно тем же. Жить там можно ровно столько, сколько длится удушение, замерзание, сгорание, ну и так далее. Разумеется, боевой дух на Нексусе ниже Плинтуса. Ресурсы кончаются, жрать нечего, энергию брать неоткуда. Фактически по прибытию мы этот самый Нексус и запитали от своего корабля. От всего этого дурдома у некоторых особо неусидчивых засвербило шило в известном месте, и на станции вспыхнул бунт. Бунтовщиков со станции пинками погнали Кроган и предусмотрительно взятые с собой, хотя и не имеющие своего первопроходца. Вместо награды им за это дали понять, что они опасны и вообще атас. В итоге Кроганы плюнули на всех и тоже улетели в неизвестном направлении. Плюс еще кеты нападают на разведывательные дроны и шаттлы. Короче, полный масс-эффект. И все это будет разгребать, кто бы вы думали? Правильно. Что зря нас что ли будили? С одной стороны, какого хрена опять мы крайние? С другой стороны, если не мы, то кто? Чиновники Нексуса, не умеющие сражаться и вести разведку? Мы единственный первопроходец, объявившийся на станции за все время, так что флаг нам в руки, барабан на шею и личный корабль в придачу. Вот она, реинкарнация Нормандии. Буря! Выглядит красиво, как изнутри, так и снаружи. Правда, нутро корабля дает понять, что строили его для какой-то VIP-персоны, ибо на корабле огромная личная каюта, которая по размерам больше мостика. Странное дизайнерское решение с точки зрения кораблестроения, но все же приятное. В общем-то, с этого момента нам дают возможность колесить по скоплению на корабле, сканируя планеты. По ощущениям напоминает первую часть. Стоит сказать, что вся Андромеда вообще очень во многом напоминает именно первую часть, включая минусы той самой первой игры. Стиль изображения, этакая зернистость, маку, исследование планет, стрельба и укрытие, очень многое на самом деле. Также теперь можно на манер Assassin's Creed Brotherhood формировать отряды и посылать их на задания. Это местами связано с сетевым режимом и приносит кое-какие ресурсы в одиночном. Мелочи, приятно. Ситуация же на Нексусе хоть и довольно органично вписывается в происходящие события, но только лишь в заставках. Сама же геймплейная атмосфера Нексуса как-то неохотно берет планку среднячка. Это, к сожалению, касается всех локаций. Пока движешься по сюжету, все довольно интересно и атмосферно. Шаг вправо, шаг влево, и ты уже на какой-то вялой тусовке. Выражается это очень во многом. Например, в отвратительной режиссуре, а точнее в полном ее отсутствии побочных квестов. То есть вы просто неподвижно разговариваете с кем-то и все. Тут некоторые спросят: «И чё?» Взять тот же Котор, там то же самое было. Но нет, ребята, ни хрена, в которых планка атмосферы проработки была выше, при том, что прошло 12 лет. Неужели сложно, как в том же Ведьмаке, сделать 3-4 ракурса, но с живыми диалогами? Это сильно бы сыграло на руку атмосфере игры, но нет. То же касается побочных квестов. Это вообще проблема многих игр, но чаще всего старых. «Подай, принеси, найди тех, убей этих». Я понимаю, много побочных квестов сложно проработать, но взять того же Ведьмака, там дело не только в проработке. Там дело в логичности и сопричастности. Ну то есть, вот у нас там тварь завелась, или люди пропали, ты же ведьмак, ты следопыт, ты убийца-чудовищ, ты живешь тем, что тебе платят за такие заказы, поэтому выследи тварь и убей ее, или там, найди пропавший патруль. А тут что? Эй, Райдер, а ты в курсе, что в скоплении много неизвестных цветов? Сделай одолжение, просканируй их все. Серьезно, а не пошел бы ты? Райдер, мой сын погиб, на-ка амулет его и положи его на то место, где он погиб. Старик, мне очень жаль, честно, но иди-ка ты сам, положи его, там же, блядь, недалеко. О, Райдер, ты же нас тут всех спасаешь, тебе явно заняться нечем. Отсканируй-ка камни в разных системах и на разных планетах. Да пошел ты нахуй. Я первопроходец. Я ищу дом для всех рас. Я решаю вопросы жизни и смерти. От меня зависит, загнетесь вы тут от голода или нет. И я не буду летать по всему скоплению и сканировать камни. Иди нахуй. Ну как так можно, а? И таких вот квестов очень много. Это огромный минус игры. Гринд. Это фактически MMORPG, только без онлайна. Ты колесишь по всему LA и занимаешься рутинной ерундой, которую впору заниматься ударным отрядом, рабочим, ученым, разведке, дипломатом, но никак не первопроходцу. Я понимаю, все заняты, но так и мы ведь тут не груши околачиваем, верно? Иногда мне после выполнения очередного такого квеста хотелось их спросить: «И чё, вот вы сами этого сделать не могли, что ли? То есть серьезно, для этого пустякова, в общем-то, дела мне нужно было отдел отрывать? Что могу я, чего не можете вы? Чем я такой особенный? Я не Шепард, я не прирожденный харизматичный лидер и не ветеран боевых действий. Я обычный хрен с горы, только недавно проснувшийся от 600-летней спячки, прошедший стандартную подготовку. Единственное мое преимущество — это искусственный интеллект в башке, но ведь не он же скачет по укрытиям, как не знаю, а кто». Неужто так тяжело было придумать квесты, более подходящие для нашего положения? Пусть их было бы меньше, но они были бы интересными и не походили бы на обычный гринд, от которого быстро начинает тошнить. Забавно, что после основания первого аванпоста нам говорят, мол, наконец-то все уже заждались, все рвутся работать. А в итоге работаем тут только мы и наша команда. Даже пыжак, живущий у нас на корабле, сделал для исследования скопления больше, чем все эти работяги. Идеально. При том, что потенциал же виден. Некоторые квесты, особенно связанные с союзниками, очень хорошо проработаны и срежиссированы. Вообще, по разным деталям видно, что разработчики именно что старались, прорабатывали мир до мелочей, что они этот мир любили, иногда даже слишком. В начале игры от наплыва информации я начал путаться, кто тут с какого ковчега, кто тут Кандорос, кто тут не Кандорос, но я подумал, что может это я такой тупой. Плюс, проходя по локациям, тебе начинают показывать субтитры тех говорунов, мимо которых ты прошел. В итоге очень часто случается так, что ты проходишь мимо нескольких человек, и у тебя каша из субтитров. Каким повезет, те вперед и вылезут, и, конечно же, нихрена. Она непонятна. В общем, сразу же становится видно, что те, кого набрали в BioWare Монреаль, новички, которые еще просто не способны тянуть проект 3А-класса, которым игра и позиционируется. Просто не хватает навыков. Очень удобно, кстати, особенно если учесть, что потом основные BioWare свалили на них все неудачи. А кто виноват, что вы их сами же и набрали, идиоты? Теперь понятно, почему всеми правдами и неправдами игра старается открещиваться от своих предшественниц. Отсылки на предыдущие части здесь настолько редки и скупы, что создается ощущение, будто разработчики ненавидят вселенную Mass Effect, а точнее то, во что сами же ее превратили. Вот если рассматривать игру не как Mass Effect, а как какую-нибудь игру класса B от не очень талантливых разработчиков, то это, в принципе, нормальная игра, можно поиграть. Только зачем, если есть более хорошие игры, и их полно? В данном случае преемственность уже перерастает в паразитизм, ведь от Mass Effect в этой игре не так уж и много, как может показаться на первый взгляд. И это даже при том, что в некоторых мелочах разработчики приятно удивляют. Например, первая же встреченная нами Кроган – женщина. Нам вообще наконец-то в обилии показали женщин и Кроганов, и Турианцев, и даже Соларианцев. Также разработчики явно старались работать на атмосферу, например, они поставили новостной терминал, освещающий события игры, показывающий твои действия со стороны. И в итоге, когда ты видишь хороший квест, хорошего персонажа, хорошую идею и при этом неумелую куцу их реализацию, тебе хочется плакать и просить предвестника, чтобы он лично явился в LA и задал всем жару.
Алло, а позовите, пожалуйста, предвестника к телефону.
Он занят, убивает органиков, не может оторваться. Что-нибудь передать?
Да, передайте, пожалуйста, чтобы он как можно скорее прибыл в Андромеду. Тут срочное дело есть. Алло.
Извините, у нас помехи на линии. Вас плохо слышно. Ага, в Андромеду лететь. Нашел дурака. Нам и здесь хорошо.
И все же справедливости ради стоит сказать, что не все так уж плохо. Первый не так уж плохо ждет нас уже на нашем корабле. Имя ему — Напарники. Вот с этим у игры проблем почти нет. Характеры очень даже неплохие, персонажи они интересные, свои скелеты в шкафу есть у каждого. Почти все доступны для развития романтических отношений, и к тому же каждый из них имеет хоть небольшой, но все же зуб на кого-нибудь другого, с кем ему трудно ужиться. Все это перерастает в перебранки, которые можно помогать разрешать. Напарники не просто болванчики, они живые существа со своими проблемами и характерами. Каждый из них добивается своей цели, помимо общей, причем цели эти совпадают с нашими, сделать скопление лучше. Кто-то выслеживает бандитов, кто-то пытается приспособить растения для еды, а кто-то занимается поисками ковчегов. Очень хорошей идеей было также не делать напарников привязанными к определенной точке. Их почти никогда нет в собственных каютах, они вечно расхаживают по кораблю, время от времени говоря друг с другом и занимаясь своими делами. То же самое и в мирных локациях. Конечно, разнообразие маршрутов не такое уж и большое, каким может показаться на первый взгляд, но все равно. Более того, у них есть что-то по типу внутрикорабельной социальной сети, где они переписываются друг с другом. Читать их переписки очень интересно. Кстати, нам тоже шлют письма, как слали их Шепарду в предыдущих частях. Ну и вишенка на торте – шикарная озвучка всех без исключения напарников. Особенно хорошо получился Джал. Кстати, помните космического хомяка из третьей части? Вообще-то это пасхалка из одной старой игры. Эта пасхалка попала и в Андромеду, так что у нас на борту тоже будет хомяк Андромедон. И даже пыжак из Млечного Пути удалось заиметь, и он тоже вечно как Фигаро то тут, то там. И это, мать вашу, радует! Не подкачали и квесты напарников, некоторые так и вовсе шикарные, ничем не уступают квестам напарников из второй части, а местами даже превосходят их, так как здесь разработчики не скупились на идеи, режиссуры и сюжетные повороты. Да и вообще это просто приятные личности. Келла Джет, соларианец, пилот корабля, сплетник и технарь, и Суви Анвар, второй пилот няшка, заменили нам Джокера. Механик Гил Броди, балагур и вечный оппонент Келла, заменил нам Адамса. Вместо Лиары у нас интересная и очень молодая Азари без башни по имени Пелиссария Бесейл, или просто Пиби, любительница древних технологий. Гарруса заменила не менее интересная турианка Ветра Никс, а на смену Рексу и Гранту пришел древний дедушка Кроган Драк из клана Накмор. Миранду и Эшли заменила Кора Харпер, учившаяся вместе с Азари на охотницу. Джейкоб и Вега уступили Лиаму Кости, раздолбаю, но в хорошем смысле этого слова. Иди, или же Сузи в русской версии, заменил искусственный интеллект Сэм, что означает симулированная адаптивная матрица. А на посту доктора Чаквас ныне не менее строгой Азари по имени Лекси Теперро, которой приходится выслушивать всю команду, включая нас, ибо она еще и корабельный психолог. Ну и конечно же Джал Амадарав из расы Ангара, один из самых интересных персонажей с шикарной озвучкой, похожей чем-то на Явика. Такой вот у нас собрался контингент. Есть ли минусы у этого элемента игры? Увы, есть. Если на один из них можно наплевать, то другие чересчур бросаются в глаза. То, что согласно канонам первой части, механику которой Андромеда переняла под копирку, напарники в бою бесполезны от слова совсем и ведут себя как кретины, это еще полбеды. В конце концов, мы тут сами себе терминаторы, судя по тому, что я видел, мой 50-й уровень к концу игры это далеко не предел, ибо как минимум можно добраться до 80-го. На худой конец всегда есть кнопка, которой можно отдать команду. А вот другие мелочи... Одно из самого негативного — это долбанная политкорректность, которая, вот сюрприз, добралась и до Андромеды. О да! Вот так беседуешь с мужиком, и ничто не предвещает беды, как вдруг...
Внимание, гомик на радаре. Повторяю, гомик на радаре.
Да, у нас тут что ни парень, то Педуард. На каждом мужике обрамленная сердечком ветвь диалога «Ты меня интересуешь». «Нет, ты меня не интересуешь, пошел нахуй». Притом сценарно это, как обычно, не обосновано. То есть в игре нет геев как таковых, в игре нет лесбиянок. В игре есть бисексуалы. Ну а как же, а вдруг какому-нибудь просвещенному европейцу захочется побаловать под хвост не вот эту няшную Азари, а вон того негра? Пожалуйста. А если не хочешь, то ничего, по сюжету у него все равно будет нормальная ориентация. Это, кстати, касается не только твоей команды, но и многих других встречных персонажей. Про Азари говорить нечего, им сама богиня велела ложиться под любой пол, но, впрочем, и можно, у них это хотя бы сценарно обосновано. Особенно забавно, в кавычках, смотреть на Лема, который, подражая Веге, вечно голый по пояс качается в своей комнате. Кстати, на нем же нет рубахи, на чем его инструментом крепится, а? Впрочем, это я, походу, не в курсе, может, они куда-нибудь вживляются? Например, в жопу, судя по его довольному лицу. Впрочем, ладно, я просто гоню. Он хороший персонаж, если закрыть глаза на прикрученную поверх его характера возможность пердолить его в попей. Но серьезно, это все создает такой мерзкий и поганый фон, что одна из самых смешных сцен на корабле, когда Лиэм и Джал меняли друг у друга сведения на броню и оставались при этом почти голыми, меня не только рассмешило, но еще и напрягла. Тут не равен час и достоинства лишиться. Ну, зато в таком случае всегда можно уйти работать кеттом с горя. При том, что да простят мне настоящие геи, мне не хотелось бы их обижать, но подумайте сами, какая от них польза в Андромеде? Даже Гил намекает нам на то, что вся суть инициативы Андромеда не столько в том, чтобы исследовать и строить, сколько в том, чтобы постоянно размножаться. И какой тут прок от геев? Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что точно так же прока нет и от межвидовых браков, которых тут тоже порядком. В конце концов, мы можем завести роман с турианкой, поэтому претензию я снимаю. Любви, в том числе извращенной, все расы покорны. Народная мудрость, сам придумал. Кстати, прекрасно ведь видно, что напарники прописаны так, чтобы не задеть различные лобби. Негр? Пожалуйста. Гомогей со стажем? Нате. Верующие? Дайте две. И так во всем. Команда — один большой рассадник политкорректности, едите под хвост. Всякого феминизма, патриотизма и прочих измов и азмов. Такова обратная сторона монеты, детишки. Впрочем, вынужден сказать, что с напарниками связана еще одна головная боль. Помимо квестов на доверие, напарники дают вполне себе нейтральные и приятные квесты, которые ни к чему не обязывают, но дополнительно раскрывают их и создают атмосферу уюта. Например, Кор все пытается создать свой сад и ухаживать за ним, а Лем решил забабахать футбольную площадку в одной из колоний. Но все утыкается в кривоватую систему этих самых квестов. «Эй, Райдер, пойдем слетай на такую-то планету, я тебе кое-что покажу!» И ты идешь к карте, летишь в другую систему, при этом перелеты по системе сопровождаются очень красивыми заставками, которые, мать вашу, нельзя пропустить! В сотый раз наблюдать, как космический корабль бороздит большой театр, жутко бесит. Потом ты летишь уже к нужной планете, смотришь заставку, которую можно пропустить, но не сразу. Потом ты спускаешься на планету и снова смотришь непропускаемую заставку. И уже только потом пилишь в нужное место и участвуешь в приятной, но крайне короткой сценке от 2 до 4 минут. При том, что режиссуры можно было бы и побольше добавить. К примеру, однажды Драк пригласит тебя поиграть с другими кроганами в национальную игру. Но все ограничится только упоминанием правил и мол, вот сейчас все потянутся и начнем. И все, самой игры нет. Могли бы хотя бы кат-сцену что ли сделать. А затем нередко следующая часть такого квеста оказывается в другой системе на другой планете. И ты снова, как говорится, открываешь сумочку, достаешь кошелку, закрываешь сумочку. И это не считая загрузок. Загрузок, которые, в общем-то, у меня не были долгими, но несколько раз занимали аж 15 минут. Притом я искренне считал, что игра зависла. И вот так почти все сторонние квесты. Это жутко бесит. Это большая беда механики игры. И касается она не только напарников, как вы поняли. В остальном же компаньоны получились очень хорошо, и этого у игры не отнять. Хотя я уверен, что кто-нибудь обязательно найдет к чему придраться в этом аспекте. Я вообще заметил у себя много комментариев в стиле «сам-то я не играл, но точно знаю, что игра говно, я слышал, что говорят другие». Я все же стараюсь быть объективным, несмотря на всю мою ненависть к биотварям. Заявляю, напарники в игре хорошие, и квесты напарников тоже хорошие. Кстати, очень удобно сделаны сценки с напарниками. Если ты идешь по кораблю и видишь, что какая-нибудь дверь перед тобой царем-батюшкой автоматически не открывается, значит за этой дверью... Нет, не то, о чем вы подумали. Там начнется сцена на движке игры. Если же двери открыты, значит никаких событий на корабле не происходит. Действительно полезное нововведение. Чувствуете, как трещит по швам мироздание? Я похвалил Андромеду. Непорядок. Надо поругать. Поверьте, ругать есть за что. К примеру, техническая стабильность игры. Для начала меня очень порадовало свойство игры сворачиваться от любого чиха системы, будь то пришедшее письмо или активность антивируса. Очень приятно во время интересного сюжетного диалога наблюдать, как игра кряхтя сворачивается. Ведь я не сразу понял, что ее можно развернуть с комбинацией Alt-Enter. Приходилось игру перезапускать. Но это еще ладно. А вот стабильность игры это уже головная боль. Моя машина не монстр, но и не дряхлый самовар, и тем не менее на ультранастройках игра доставала своими фризами. Зато на высоких шла стабильно. При том, что, на мой взгляд, визуально ничего не изменилось вообще. Я не знаток графики, честно скажу, но что толку от высоких технологий, когда перед тобой банальные пустыни с редкими оазисами? При том, что как раз атмосферность, не путать с атмосферой, атмосферность планет с графической точки зрения выполнена хреновенько. Не создается ощущение холода или жары там, где это необходимо. То есть вспомните, как это было, например, в игре Lost, где снег прямо буквально налипал на вас. А здесь ничего подобного даже близко нет. Нет эффекта от изменения климата, хотя это краеугольный камень геймплея. Зато есть капли воды на одежде, да. А следов от попадания пуль нет. В 2017 году. И еще, кто придумал оставлять рабочую консоль в игре? У меня кнопка Escape и ее расположена рядом, клавиатура маленькая. В итоге, вместо выхода в меню я постоянно вызывал консоль, которая блокировала вообще все действия, притом не ставя игру на паузу. Ну вот на кой так делать? Плюс в игре очень громоздкий, неудобный в силу своей неочевидности интерфейс. Несмотря на то, что его честно пытались сделать приятным, таковым его может назвать лишь самый непритязательный игрок. Вечно бесящие напоминания то о полученных очках прокачки, то об очках исследования, то какую кнопку надо нажать, чтобы сделать рывок, ну а кой хрен мне это? У меня нет склероза старческого, я в курсе, что у меня очки остались нераспределенные, заткнись, сука! Или же неудобный пропуск диалогов на пробел, когда он часто принимает одиночное нажатие за двойное и пропускает без спроса еще и следующую фразу. Ну почему в этой игре все через жопу? Пару слов стоит сказать о музыке. Пару слов потому, что большего она не заслуживает. Если вы помните первую часть Mirror's Edge, то там музыка из главного меню стала таким хитом, зато все остальные композиции настолько никакие, что о них никто почти и не помнил уже сразу после конца игры. Здесь примерно та же история. В главном меню звучит красивая и спокойная музыка, не хит, но все равно приятная и запоминающаяся. Вот только это единственная интересная мелодия, весь остальной саундтрек даже не крепкий среднячок, на мой скромный меломанский взгляд. Именно поэтому в этом видео вы слышите много музыки из прошлых частей. Обидно? Конечно же обидно. Мне, как большому любителю музыки, так и вовсе грустно до слез. Ладно, давайте посмотрим, что у нас там дальше по сюжету. А по сюжету у нас вот что. Жрать нечего и жить негде, поэтому нам, как первопроходцу, стоит поискать пригодный для жизни мир. Как раз нарисовалась одна планета. Правда, там тоже все, не слава богу, но проверить стоит. Вдруг и там эти сооружения древние, которые уже назвали постройками реликтов, а вот они там хотя бы не сломаны и изменят атмосферу в лучшую сторону. Строго говоря, всего в игре несколько планет, и все их нужно застолбить, изменив климат и ликвидировав иные угрозы. Что нам предлагают сделать? Во-первых, найти 3 монолиты и активировать их, чтобы они открыли путь к хранилищу. Делать это нужно с помощью игры в древнереликтовые пятнашки. В гробу их видал, но они по крайней мере попытались разнообразить геймплей. Затем мы спускаемся в хранилище. Повсюду древние артефакты, но никто никого не одурманивает. Скучно. Каждое хранилище очень красиво сделано, к сожалению, в основном под копирку. Сражений внутри почти нет, головоломка встречается 2 раза за игру, интерьеры похожи друг на друга, как братья-близнецы. В общем-то, нам нужно добежать, допрыгать, доползти на пузе до определенного терминала и запустить очистку, после чего быстро уносить ноги, ибо надвигается волна, которая сотрет нас нахрен в порошок. Где-то это интересно и напряжно, а где-то проще пареные репы.
Беги, сука, беги!
Нихуя! Да ну нахуй! Ебаный в рот!
Это тебе не мелочь по карманам тырить.
Активация хранилища даст нам доступ в закрытые ранее территории и уберет местный атас, выражающийся, например, в запредельно низких или высоких температурах, обилии серы в воде или радиации, как в случае с первой же планетой, о которой я сейчас рассказываю, Эос. Теперь, если нет других проблем, можно основывать аванпост, выбрав его научную или же военную направленность. Правда, выбор дадут единожды, и это нужно для сюжета. Иногда, кроме атмосферы, есть и другие проблемы. Где-то нужно ликвидировать опасных бандитов, например, а где-то договориться с мафиози, чтобы те выше меры не борзели. Стоит сказать, что такие квесты все еще остаются интересными, особенно на планете Кадара, куда свалили все сливки общества, образовав там притон всей галактики, вторую Омегу фактически. К сожалению, такого же нельзя сказать о других квестах, в том числе тех, что появляются после основания аванпоста. Ну и плюс есть еще пара ложек дегтя в этой бочке с водкой. В принципе, про одну из них, про квесты, то бишь, я уже упомянул. Они неинтересные, они скучные, они унылые. Это гринд. Поезжай туда, убей тех, вернись сюда, активируй это, и все в том же духе. Дошло до того, что я встретил однажды квест от 2 ангара по типу «Пропала дочка, внучка, жучка, ты бы ее отыскал, что ли?». И они еще так стоят и переговариваются в стиле «Да, она уже мертва, не говори так, я верю, что она жива». Ну, знаете, стандартная ситуация. Каково было мое удивление, когда я встретил точно такой же квест на другой планете. Подойдя к парочке, как 2 капли воды, похожие на предыдущую, я услышал чуть ли не идентичный разговор. Я уже подумал, неужели это они же, и их дочь снова ушла за грибами к чертям собачьим и снова не вернулась. Но нет, это практически идентичный квест, выполненный под копирку истории и вводной части в виде диалога. И это при том, что рандомных квестов, генерируемых случайным образом, как в Скайриме в игре, насколько я знаю, нет. Знатная такая халтура. В игре отсутствует такая вещь, как мгновенное перемещение к нужному месту. Да почему нельзя было, как в том же Ведьмаке, например, сказать в диалоге либо «встретимся на месте» и пилить самому, либо просто сказать «пошли» и сразу попасть в нужную точку, а не искать ее полчаса на долбанутой на всю башку карте. Или хотя бы отметить пунктиром маршрут. С таким компасом это жизненно необходимо. В один момент мне даже пришлось сворачивать игру и смотреть на ютубе какого-то американца, бородатого, как он там в своем летсплее находил нужное место. Это просто атас какой-то. Очень часто, кстати, встречаются квесты многоступенчатые. Точнее, очень многоступенчатые. Порой тебя погоняют по всей немалой карте планеты, а то и нескольких, пока ты закончишь какой-нибудь совершенно неувлекательный и нелюбопытный квест. К тому же их выполнение практически никогда не отражается на мире игры. То есть даже если вы, скажем, на том же Хаварле помирились с повстанцами и усмирили фауну, то все равно на вас будут нападать и повстанцы, и фауна. Зачем тогда корячиться? Или, например, при спасении Ковчега Азарии их приезд на Нексус будет проходить с помпой и аплодисментами, а вот на прилет всех же турианцев и соларианцев всем уже плевать будет. Нахлопались и выдохлись, что ли? Зато за квесты мы получаем как опыт, так и очки Нексуса, за которые можно будить новых поселенцев, вынимая их из криостазиса и посылая трудиться на благо цивилизации. По факту же мы таким образом открываем бонусы, на вроде скидок и расширений инвентаря. Вещь интересная, но факультативная, как и вся затея с перспективностью планет. Я не напрягаюсь, уперу ту самую перспективность в 100% по ходу игры. Прибавьте к этому то, что я говорил о квестах ранее, и получите такой результат. Вне основных заданий или же заданий союзников на планетах делать совершенно нечего. Еще одна механика игры, оставляющая двоякое впечатление – сражение. С одной стороны, пушки хорошие, их много, они удобные и, главное, они отлично озвучены, на мой скромный взгляд. К тому же, интересно сделаны их модификации и изобретения. Изобретать технологии можно за очки, которые мы получаем от сканирования всего и вся. В итоге ты как идиот ходишь и сканируешь все на своем пути, а это порой очень раздражает. На полученные очки можно изучить технологии Млечного Пути, реликтов или ангара, создавая модификаторы, оружие и броню. Последние можно улучшать теми самыми модификаторами, особенно оружие. Например, можно взять обычную винтовку М8 и вогнать в нее по самой дулу электроконтуру или лучемет. Все, теперь она стреляет электроразрядами, а то и вовсе плазмой. То же касается и брони. Берем древний доспех, который еще мой дед носил, лично выковав его из переплавленных бабкиных кастрюль, вгоняя в него модификатор, и все, теперь это реликтовое изобретение, на которое молятся сами протеане. В чем же минус? В балансе. Это особенность многих игр, когда основной класс удобный для ровного прохождения – воин. Вот и здесь также, только в данном случае класс называется солдатом. Я же начал игру биотиком и столкнулся с ситуациями, когда враги то крайне легко побеждаются, то вообще непонятно, как их хотя бы ранить. К счастью, на буре можно не только свободно менять внешность, но и перераспределять очки. Поэтому я попробовал на вкус и солдата, и адепта, и техника. И знаете что? Солдат все равно удобнее всех. В итоге я однажды наугад модифицировал Валькирию на автоогоне под зарядку за счет здоровья. Ну так вот, эта убер-пушка громила всех только в путь. Архитекторы реликтов дольше от боли выли на новые позиции, летали, чем я их расстреливал. Но в остальном же перестрелки сделаны довольно-таки неплохо. Могло быть и лучше, но все равно я ожидал гораздо худшего. И это вовсе не потому, что я давно не играл в шутеры и соскучился по ним. Продолжаем рассматривать механики игры. У нас на очереди то, о чем постоянно говорили в комментариях. Мако. Точнее, здесь он называется кочевник. Пилить пешком на такие расстояния это атас, поэтому вот вам тачка на прокачку и точки быстрого перемещения. Про прокачку я не шутил, машину можно и нужно улучшать. На непрокаченную тачанку без слез не взглянешь. Управление не такое неудобное, каким может показаться с непривычки, но все равно местами это просто кошмар какой-то. А проходимость у этого вездехода такая, что древний Запорожец справился бы лучше. Малейший пригорочек и приходится включать подвеску, или как там это называется, когда ведущим становятся все 4 колеса, точнее даже 6 колес. Короче, режим вездехода. Скорость падает до черепашьей, но ты теперь на этот пригорочек хотя бы въехать можешь, а не грустно буксовать, тыкаясь в него носом. Пушки на этом драндулете нет, поэтому если, не дай бог, какие-нибудь придурки решили высадиться посреди пустыни, где нет укрытий, и выдать по тебе залп, что нередко бывает, то прощай, тачка, здравствуй, загрузка. Спасибо хоть, что многочисленные падения в пропасти и воду загрузки не требуют, тебя просто после затемнения возвращают назад. А если желаешь кого-то убить, вылезай и убивай, ибо переехать этот велосипед не способен даже навозного жука. И молись, чтобы тебя этот жук нечаянно на орбиту не отправил, бывает и такое. Мне тут один подписчик написал целый трактат об ущербности этой машины, рассматривая ее с точки зрения конструктора реальных вездеходов. Но знаете что? Я не обладаю такими познаниями, но мне достаточно того, что я видел. Стоит вам модифицировать кочевника, как наступает следующая стадия идиотии, когда машина превращается в нечто, от чего даже жнецы в страхе бы улетели. Такой уже не нужны дороги, она создана для России, она прям по скалам херачит, что твой тенегриф. Просто крындец.
Дикий поповский танк из ракушек и говна. Дикий поповский танк и гордится вся страна. Дикий поповский танк. Дикий страшный поповский танк. Едет поповский танк, прыжет нефть.
А что такое? Ну нифига себе, господи.
как сразу на душе стало тепло, а? Вот чудеса в решете. Умеет игра удивить. Время от времени.
Чужестранцы достали.
Конечно, с таким девайсом выполнять квесты типа «подай, принеси, пошел нахер» становится в разы легче. Возьмите это на заметку, если будете играть. Ну и как я могу не упомянуть о своей любимой механике? О карте. Ох, как же я ее обожаю, всем своим задним сердцем обожаю я ее. Я со всей ответственностью заявляю, карту в игре делал дегенерат на пару с кретином. Мало того, что толку от нее порой как от козла молока, так она еще вполне может помочь тебе заблудиться к чертям собачьим и потратить от 20 минут до часа твоего времени в попытках понять, куда мне, блять, идти. Вот скажем, вам нужно из точки А в точку Б. Вам повезло, если так, ибо карта будет указывать местоположение входа в точку Б. А если вам нужно сразу в точку С и путь в нее лежит через точку Б, то вам в большинстве случаев не скажут, как же до этой точки С добраться, а будут просто прямо на нее указывать. В худшем же случае радар будет указывать на точку Б, а войдя в нужную локацию, он начнет ебать вам мозг, указывая на любые, сука, точки, но только не на те, которые надо. Особенно весело в хранилищах, ведь быстрого телепорта оттуда нет. Ты 20 минут реального времени пешком пилил до нужного места, а теперь хочешь домой к мамочке? Ну так пили все 20 минут назад по пустым коридорам, сучка. И тебе очень повезло, если ты запомнил дорогу, потому что радар будет сношать твой мозг с невероятной силой. А в афиозе эта ситуация достигла на планете Хаварл, ебать ее в сраку, где я ебаных 3 часа! 3 часа, сука! 3 часа не мог понять, как пройти туда или сюда, потому что рельеф решил взять пример с карты и тоже начал играть со мной в игру «Кто быстрее вертит мозг». Вот честно, до Хаварла я искренне считал, что когда-нибудь перепройду эту игру, выполняя все квесты, так сказать, на 100%. Но после этой долбанутой планеты, где твой же фонарик постоянно светит тебе в харю, затмевая взор, я проклял того, кто придумал ее, а также этот ландшафт и карту с радаром. Я искренне пожелал тогда, чтобы сюда незамедлительно прилетели жнецы и уничтожили тут все нахуй, потому что сил моих больше нет, это худшее, что есть в игре, это сука то, ради чего игру не то, что не хочется проходить, к ней вообще прикасаться не хочется, к этому куску дерьма больше вообще никогда. Ненавижу разработчиков, ненавижу эти ландшафты, Хавару.
Что это было? И важно, сколько долго продолжаться?
Ну вот, а вы говорите, высокобюджетный проект. С такими косяками играть становится невозможно, а из таких косяков игра, собственно говоря, и состоит. Например, очень распространенный косяк, он не только в этой игре, но все же. Вот вы прилетели из соседней галактики в эту, совершенно неизведанную. И вот вы идете по планете, и повсюду, сука, валяются патроны для оружия Млечного Пути. Откуда? Я понимаю, что это игровая условность, но неужели нельзя было придумать иную систему снабжения, ведь это же просто какой-то писец. Более того, заходим мы в древние руины, куда не ступала нога вообще никого уже хрен знает сколько тысяч лет, а там, та-дам, патроны для оружия из Млечного Пути. Вспомните, как в том же Моровинде мы в Демерских подземельях встречали не только аппаратуру и центурионов, но и то, что показывало, что в этих руинах, пусть и неудобных на наш взгляд, жили. Всякие ложки, кастрюли, поварёшки, шкафы с книгами, монетки, кружечки, игрушечки. Здесь же огромные комнаты, совершенно пустые. Чем они тут занимались? Я понимаю, это иная раса, мы не можем знать, как они мыслили и даже как выглядели, но создается впечатление, что эти огромные пустые залы были построены только для того, чтобы построившие их выходили по очереди в центр комнаты и кричали, наслаждаясь гулким эхом. Хрен их знает, может, у этих болванов это было самым популярным развлечением, потому они все и вымерли от скуки. Райдер, кстати, даже шутит на этот счет, мол, залы такие большие построены для шумных вечеринок. Ну серьезно, вот не жалели же они ресурсов на постройку таких огромных строений? Видимо, для того, чтобы спустя несколько тысячелетий новые цивилизации пришли бы на эти руины и сказали «мля, как круто!» и все. На больше рассчитывать не приходится. При том, что повсюду просто-таки дофига ящиков разбросано, не только в древних хранилищах, но в них особенно. Прямо как в The Elder Scrolls, ну или как в первой части игры. И постоянно в этих ящиках мне попадалась неорганическая смазка. Замечательно так игра мне намекала на предстоящие приключения. Ладно, давайте я все-таки вам расскажу, что же там по сюжету дальше. Основав первый аванпост, весь Nexus начинает носить нас на руках, только рановато радоваться. Одна планета мало, да и другие проблемы еще не решены, с теми же Кроганами, например. Также нужны новые планеты, а в особенности новые хранилища. Прилетая к одной такой планете, мы натыкаемся на целую эскадру кеттов, от которой быстро драпаем, куда глаза глядят. Глаза глядят очень удачно. Показав чудеса на виражах и пройдя скверну насквозь невредимыми, мы находим скрытую за этой самой скверной планету, на которой, оказывается, живет другая раса под названием Ангара. Разумеется, те очень рады нашему прилету, как кот блохом. Под стражей нас сопровождают в штаб. Выясняется, что такая нехлебосольная встреча обусловлена обстоятельствами. Однажды Ангары уже встретили иную жизнь в галактике – кеттов. И те тоже с пирогами и рукопожатиями спустились к ним с небес, а теперь убивают их по всем фронтам. Разумеется, того же ждали и от нас. Разведка Ангара уже 14 месяцев следит за нами, и даже язык наш сумели перевести, поэтому сами могут на нем говорить. И несмотря на то, что живут они на райской планете Айе, у них у самих огромные проблемы с заселением, ибо те самые кетты погнали их с насиженных мест. В связи со всем этим на нас смотрят как на говно, и нам необходимо заслужить доверие Ангара. Для этого мы должны помочь им с парой планет. Что ж, вот тут вот снова начинает выпирать уши неумелых разработчиков. Ладно, допустим, Ангары наблюдали за нами целый год и каким-то макаром сумели выучить наш язык. Допустим. Допустим, они через аппараты-переводчики сумели научить языку Млечного Пути всех, от министров до бомжей. Допустим, что даже отшельникам с Хаварла, которые своей норы годами никуда не вылазят, тоже отправили данные нашего языка, что уже вызывает ряд вопросов. Хрен с ним, допустим даже, что наш Сэм настолько мощный, что быстро сумел выучить язык Ангары и кеттов. В конце концов, он хотя бы обрабатывал много данных этих народов. Но вот общая атмосфера первого контакта совершенно не ощущается. Не создается впечатление от встречи двух цивилизаций. Как-то все куца и скромно. С одной стороны, аба, две цивилизации, ответственный момент. С другой, все настолько провально по накалу эмоций и режиссуре, что становится даже обидно. Доходит до смешного. Уже упомянутые отшельники с Хаварла, как и взятые в плен Ангара, которые едва ли успели бы выучить наш язык и тем более увидеть человека вживую, не выказывают совершенно никаких признаков удивления, когда некое непонятное существо в нашем лице приходит к ним и говорит: «Дратуйте, я из Млечного Пути. Come with me if you want to live, bitch!» Никакой реакции, никакой. Я даже более того скажу. Допустим, расы знают языки друг друга. Но ситуация, когда они понимают, что такое Млечный Путь, абсурдна. То, что мы видим, все эти скопления, галактики, они выглядят так и называются так только с нашей точки зрения. Очевидно же, что в Андромеде те же самые скопления, созвездия, уж тем более название, все будет иным. Ангары даже слово Андромеда не должно ничего говорить, ибо у них должно быть свое название галактики, а уж про неведомый Млечный Путь, который совершенно иначе выглядит с Андромеды, они вовсе ничего знать не могут. Такие вещи, как направление, в космосе сильно условны. Я понимаю, это не научная фантастика, а обычная махровая фэнтезия, но можно же было это хоть как-то обыграть, при том, что разработчики честно старались это сделать. Например, пока тебя под дулами автоматов ведут к главному, горожане Ангары перешептываются в стиле: «Батюшки, гляди, это же человек, а я слышал, что они очень грозные и сильные, да не, вроде как-то не похожи, интересно, сколько у них пальцев на руках?» Ну и все в таком же духе. Или же письма от расы Ангара людям в стиле: «А почему вы так же, как мы, ходите на двух ногах? Вы пытаетесь вести нас в заблуждение? Как вы выглядели до мутации в темном космосе?» Ну и прочие подобные вопросы, прямо как на встрече с Путиным. Чем неудобнее, тем лучше. Или вот ситуация, когда на Айе, планете Ангара, открылось наше посольство, и вот стоит человек и рассказывает представителю их расы о ханарах, элкорах и прочих дреллах, а тот с открытым ртом слушает и удивляется, мол, да, серьезно? Ну, то есть, как видно, разработчики честно стараются, но, к сожалению, не везде где-то необходимо. К тому же, хотя и в кои-то веки встречный игроком инопланетный вид имеет обычные технологии, не превосходящие его в миллион раз, а примерно такие же, чем-то лучше, чем-то хуже, но вот эта вот схожесть, переборщили с ней. За исключением редких деталей, на которые разработчики скупятся, уклад жизни, быт, общество Ангара, все это почти без отличия скопировано с рас Млечного Пути. То есть никаких принципиальных различий не наблюдается. Даже у рас Млечного Пути друг с другом различий больше. Хотя подобное, разумеется, зависит от фантазии разработчика, и вот у них, судя по всему, с этим проблемы. И так во всем. Дьявол кроется в мелочах. К примеру, подходит наш персонаж к одной из Ангары и делает комплимент, мол, ты слишком молодо выглядишь для историка. Да откуда ты, хрен моржовый, знаешь, молода она выглядит или нет? Ты эту расу 10 минут как встретил, придурок. Или как вам тот факт, что половина солдат Ангары бегает с винтовками М8 из Млечного Пути? Или активация инструментодом не только техники, но и диалогов с персонажами, будто нельзя было это сделать как-то иначе? Или факт того, что на ковчеге Азари, который все 600 лет никак не сообщался с Нексусом или кем-либо еще, обладает теми же сведениями о кетах, вплоть до их названий и названий планет? Такие ситуации, которых немало, вызывают лютый багет, из чего я снова делаю все тот же вывод. Команда разработчиков недостаточно профессиональна. Ну да ладно. В общем, аборигенам надо помочь на двух планетах. Я начал с Волда. Если Эос был этаким Татуином, только радиоактивным, то Волд, продолжая аналогии Звездных войн, это Хот, ледяная пустыня, где минус 50, это еще тепло. Короче, планета Сибирь. На этой планете сопротивление ангары вечно воюют с кеттами. Там нам нужно завоевать их доверие. Активировать по старой схеме очередное хранилище и повысить температуру аж до минус 30. О, жара какая. Штурмовать базу кеттов, спасти военнопленных и, в общем-то, все. Далее там же можно основать аванпост и выполнять рандомный квест, если больше заняться нечем. Но уж лучше сразу пилить на следующую планету Хаварл. Как я уже говорил, до прибытия на Хаварл я считал игру приемлемо любопытной. Наивный рюзский Иван Райдер. Хаварл, детишки, продолжая аналогию, это как Явин 4, только вечно темный, его местная луна перманентно показывает планете задницу во весь рост, заслоняя солнце. Я уже рассказал вам свое впечатление о Хаварле. Это та еще шняга, и это при том, что планета дизайнерски очень красивая. По причине меньших размеров локации, ведь колонизировать ее мы не можем, дизайнеры оттянулись на Хаварле на всю катушку, построив на ней огромный храм реликтов, так похожий на храмы Масасии на том же Явине. Но знаете что, вертел я эти храмы. Да, это красиво, местами просто дух захватывает от красот, честно. Но мало того, что это пустые коробки, так еще и радар там сходит с ума, превращая вашу задницу в ракетное сопло. Я от впечатления сам чуть в Андромеду на пердаке не улетел, честно. Обязательно найдется гений, который скажет, что легко разобрался в местном ландшафте. Ну и радуйся, раз так, потому что 20 минут втуплять, как попасть в нужное место, это лучшее, что с тобой может случиться на Хаварле. Как я сказал ранее, однажды я в течение 3 часов с перерывами на чай и мат, конечно, пытался найти дорогу к необязательному, в общем-то, квесту. Кстати, насчет квестов. Именно на Хаварле, на мой взгляд, их интересность начала заметно проседать. Я уверен, что в данном случае это субъективное восприятие, вызванное пылающим стулом, в котором виноват, в общем-то, весь Хаварл в целом. Но все же в один прекрасный момент вы ловите себя на мысли, что подобные квесты тут просто неинтересные. Ни идиотские, ни тупые, просто скучные. Тебе не хочется уже во все это впрягаться просто-напросто. Возвращаясь к моему любимому Хаварлу. Миссии на нем не только скучноватые, но и неудобные. И дело тут не только в ландшафте, но и в наполнении планеты. На машине там не проехать, все пешком. Локация небольшая, но густо заселенная врагами. Стоит тебе сделать шаг, как в твою жопу тут же впивается 500 местных динозавров, а в твою бошку-картошку уже летит град пуль от местных бутовщиков, которые ласково называют «рокар», что в переводе с языка ангара означает «ненависть». Последний не факт, но я уверен, что это так, потому что от засилия врагов рокар я начал испытывать к местной системе укрытий такую лютую ненависть, что мои матерные крики уже, наверное, сами BioWare в своей Канаде услышали или где-нибудь там тусуется. Короче, с Хаварла я улетел как оправданный с эшафота на крыльях счастья. Каково же мне было узнать, что еще немало квестов, в том числе интересных, приведут меня на эту всеми темными богами проклятую планету. Ну да ладно. Сейчас для нас главное то, что наши адские страдания на Хаварле и Волде не остались незамеченными, и глава сопротивления, скрипя зубами, так уж и быть, соглашается помочь нам, помочь ему освободить для них крайне важную пленницу кеттов по имени Мошаи Сефа. Во время штурма базы нас ждет очередной сюжетный поворот. Оказывается, кеттам пленники нужны для так называемого обряда вознесения, во время которого ангара вкалывает некую субстанцию, скорее всего местный ягуар, и те резко превращаются в кеттов. Таким образом, кетты — это измененные ангара. Главнюком у них трудится некто Архонт, который с зубным скрежетом наблюдает за нами, так как мы можем активировать реликты, а он нет. Вот он от зависти и бугуртит. Также выясняется, что кака, которую вкалывают ангары, содержит геном Архонта. А геном Архонта содержит лучшие из геномов покоренных рас. Эдакие генокрады мира Mass Effect. Да, опять кого-то похищают в больших количествах, опять засовывают в капсулы, опять выделяют ДНК. Причем, что забавно, этот Архонт на протяжении всей игры, особенно в конце, вещает нам грозным голосом о том, какие мы жалкие. Ничего не напоминает? Сейчас где-то далеко-далеко в соседней галактике от обиды заплакал предвестник. Нет, ну серьезно. У нас есть некая древняя исчезнувшая раса, от которой остались только артефакты. Есть некие пришельцы, собирающие чужие геномы, ассимилирующие их. Выходит, как в анекдоте про арабов и Анашу, что бы Пиавер ни делали, получаются всегда жнецы. А пока я вам тут все это втираю, освобожденные ангары разрешают нам посетить хранилище на их закрытой планете, в которой мы узнаем, что все эти монолиты можно активировать до бесконечности, но есть где-то некий меридиан. Эдакий центр управления всеми хранилищами. Доберись до него, и не нужно будет ноги в кровь сбивать, бегая по хранилищам на всех планетах. Ну и разумеется, Архонт о нем знает и даже знает, где он. И надо как-то эту информацию перехватить. Выдумывать хитрый план нет времени, поэтому идем напролом. Выясняем координаты корабля Архонта, выбивая дури из кетов, и летим на нем в гости. Ва-банк, так сказать, со щитом или на щите. Корабль находится довольно быстро, но вот незадача. Он взял на абордаж ни много ни мало потерявшийся соларианский ковчег. Ну, заодно спасем наших интеллектуальных друзей. На ковчеге все тихо и спокойно, даже следов отбоя не видно. Живых тоже не видно. Но зато первопроходец соларианцев Зевин Раека жива и находится в криокапсуле. Как выясняется с ее слов, после пробуждения их сразу же по прибытию в галактику захватили кетты. Причем их походу кто-то предал и сдал ковчег без боя. Но служба безопасности провернула финт ушами, поменяв бирки местами, благодаря чему вместо первопроходца был убит некий другой соларианец. Теперь же вы всем отрядом из вашей команды соларианцев-спецназовцев решаете устроить кеттам диверсию и угнать ковчег. И в общем-то у вас все получается. Кстати, здесь приходится сделать важный выбор. В игре есть несколько таких моментов.
Эй, Райдер, вот два стула. На одном пике точеные, на другом...
С точки зрения геймплея равнозначно абсолютно, с точки зрения истории нет. И это, конечно же, плюс. Например, в данном случае мы, спионерив координаты Меридиана, на обратном пути можем спасти соларианского первопроходца, либо нескольких захваченных кроганов. При любом исходе мы не только спасли Парчеро, ковчег соларианцев, но и узнали местоположение Меридиана. Пора бы к нему наведаться. Кстати, вот и он. На самом деле грандиозное зрелище, причем внутри не менее чем снаружи. Наконец-то разработчики перестали лениться и улучшили дизайн. Например, здесь повсюду проросшие растения и грибы, а также немного другой дизайн помещений, так что ощущения дежавю не возникает. Пробившись к пульту управления Меридиана, мы выясняем, что это никакой не Меридиан, а просто город, в котором Меридиан был построен. Сам же Меридиан построила древняя раса, название которой оказывается Джардаан, которые мало того, что создали все эти реликты и города, так еще и расу ангара тоже создали они. Зачем-то. Причем забавно, сами ангары восприняли это хорошо, мол, они не просто так, оказывается, землю топчут, у них есть смысл жизни. Толково. Но придется выяснить координаты Меридиана. А для начала выбраться из этого города, ибо тут флагман кетов нас бомбит.
Но Райдер вам не хрен с горы, он активирует систему обороны древнего города, которая дает прикурить захватчикам. Те, поджав хвост, сбегают, а мы, хвост распушив, летим добывать координаты Меридиана. В принципе, здесь можно остановиться, так как следующая сюжетная миссия последняя. Кстати говоря, о сюжетных миссиях. Лично мне все эти тайны Джардаана, реликты и прочие кетты не кажутся такими уж интересными. Интрига сюжета даже близко не стоит с тайнами жнецов или коллекционеру с протеанами, вот даже не рядом. Но тем не менее за сюжетом следить, если уж не интересно, то как минимум любопытно. Действия неспешные, драйва нет, накал как-то по синусоиде то нарастает, то спадает, но в принципе приемлемо. И это даже несмотря на многочисленные лоровые ляпы, которые можно встретить по ходу повествования. А вот побочные задания сильно подкачали, о них я уже рассказал. Выполнять их совершенно неинтересно, и тем не менее есть некоторые побочные квесты, которые хорошо срежиссированы, да и просто сами по себе хороши. И так уж случилось, что почти все эти квесты с группы «Отношения и союзники». Личные задания напарников вышли очень качественными, особенно у Драка и Лиама.
You take a risk for the right reason. It's supposed to work. Ugh. Not helping, Liam. I know. It's stupid. It's everything. Save it. I need you to stop hoping things will work and stay on task.
You turn on each other.
We have a bad plan to rescue people, and we're doing it. Any questions?
Nope.
Good. I shot the console. Think he'll be mad? What more could he do?
Они не только раскрывают персонажей еще лучше, но и делают их более лояльными. Понятия не имею, на что это влияет и влияет ли вообще. Вроде бы погибнуть в случае невыполнения заданий, как во второй части, они не могут.
но выполнять их стоит просто потому, что это лучшее, что есть в игре. Также интересны задания союзников. Например, ангары помогут глубже понять суть происходящего и природу кеттов. Оказывается, архонтов дофига, по одному на захваченную систему. Более того, этот архонт забил на возвышение и так увлекся реликтами, что у кеттов вспыхнул бунт. В итоге с теми можно даже заключить временный союз против их наместника, что, согласитесь, как минимум интересно. Также можно подружиться с одним из фактически бандитских кланов на Кадаре, куда свалили бунтовщики Нексуса и сделано это тоже весьма интересно. Можно выяснить, кто же предал соларианцев и сдал без боя ковчег Парчерро. В конце концов, можно найти ковчеги Азарии турианцев, что особенно интересно. Этим повезло меньше. Одних кетты оккупировали, других и вовсе разбомбили, но основное население и там, и здесь можно спасти. Правда, первопроходцы погибли, но ведь он и у нас погиб, можно нового назначить. Ну и как же забыть про кроганов, которые за год умудрились на адски жаркой планете построить целый город под названием Новая Тучанка. Там тоже найдутся интересные интриги и расследования. Притом время от времени будут всплывать отсылки к прошлым играм серии. Мы встретим сына Заида Миссани, записи доктора Акиры, упоминания проекта Властелин, записи Лиары, сестру Конрада Вернера, наконец. Жаль, что такие отсылки редки, как вас в пустыне. И не стоит также забывать о развитии романтических отношений с напарниками. Да, здесь это делается довольно легко. В том же Neverwinter'е или Которе это было сделать гораздо сложнее и интереснее. Но и тут тоже неплохо. Флирт, дружеские диалоги, все это сделано хорошо. Правда, постельных сцен нет, а жаль. Но зато ради такого вновь появляется желание пройти игру еще раз. Серьезно, взломать нужный уровень и деньги, забить на дебильные квесты и выполнять только самые интересные. Я вот, например, оттарабанив в игре почти 50 часов, плюнул на все и взломал ресурсы. Но сточертело мне себя геолога корчить, выискивая минералы, сканируя каждый комок грязи. Захотелось просто поиграть без рутины. И даже получилось, я вам скажу. А, не, погодите. Постельные сцены все-таки в игре есть. Простите, детишки, это не для вас. Да, знаю, несправедливо. Что поделать, жизнь такая.
Самир Шефики – молодой, но уже опытный астроном-любитель. Быть может, единственный в Сызрани, кто в 23 года сумел найти в космосе и сфотографировать с помощью телескопа не только планеты, но и саму Андромеду, галактику, которая приближается к Солнечной системе. Ученый считает...
Эй, не спешите расходиться, я же еще не закончил. Я ведь не рассказал, к примеру, об одном из самых интереснейших квестов сторонних, про тайну нашего отца. Этот квест, кстати, покажет нам в воспоминаниях еще и отца Гаруса. Это задание вообще отдельный разговор. Плохо то, что для того, чтобы его пройти, нужно по всем планетам собирать светящуюся моль. Но зато мы узнаем много интересного. По-настоящему интересного. А именно то, что по факту вся инициатива Андромеда стала возможна только потому, что наш отец, Алек Райдер, начал разрабатывать искусственный интеллект Сэм, который у нас в голове, как и у всех первопроходцев. Правда в том, что изначально он разрабатывал его для того, чтобы спасти умирающую жену. Вообще очень интересная метаморфоза. По мере открытия новых данных, жуткий закрытый сноп на наших глазах превращается в доодри любящего мужа и отца. Такие вот дела. Оказывается, его нашел или нашла некий благотворитель. Кто это? Пес его знает. Отдельная тема для беседы. Но именно он всю эту инициативу и забабахал. А от Алика просто все отвернулись, ибо разработка искусственного интеллекта на Млечном Пути табу. Только ему плевать было на это. Вот благотворитель его и приметил. В общем-то, тут две сюжетные тайны. Первая для меня стала большой неожиданностью. Оказывается, мать наших героев не умерла, как мы думали. Алек припер ее тайком на Андромеду под чужим именем в надежде, что когда-нибудь лекарство таки найдут, и предпосылки, кстати, к этому уже очень хорошие есть. А вот вторая тайна такая же тайна, как местоположение моего носа. Оказывается, вся эта инициатива Андромеда была не ярым желанием исследовать иную галактику, а банальный побег от жнецов в попытке спасти хоть кого-нибудь. Стартовать успели вовремя, за год до вторжения. Довольно очевидный исход. Правда, с ним у меня связан небольшой казус. Сам я в цифрах не силен, но одна моя подписчица, мир ее дому, сделала небольшой расчет. Инициатива отчалила в 2185 году, а финал эпопеи со жнецами произошел через год, в 2186. причалила в крайне скоплении Эле инициатива через 634 года. Расстояние до Андромеды 2 537 000 световых лет. Итого за год пролетали 4000 световых лет. Диаметр Млечного Пути 100 000 световых лет. Сравним в видео концовки Mass Effect 3 радиус поражения волны от ретранслятора, получаем примерно 11 000 световых лет. 11 тысяч больше 4 тысяч, так что от какого бы ретранслятора инициатива не летела, она попадает в зону поражения. И при этом совершенно не важно, каким цветом их окропили. Если зеленым, то они должны были прибыть в Андромеду уже полусинтетиками. Если красным, то как минимум все Сэмы должны были сгореть нафиг вместе с головой тех, кому они находятся. А по факту даже все системы кораблей, так что в Андромеду прилил бы прах, а то и вовсе застрял бы в темном космосе. Что же получается, канон «Синяя концовка»? Да как вам сказать? Ретрансляторы взрываются, и все, что в зоне поражения, накрывается медным тазом. Да, я знаю, что они сами же поменяли потом заставку, ретрансляторы теперь ломаются, а не взрываются. В таком случае канон у нас синяя, либо черная, или какая там концовка. Но едва ли разработчики сами приняли бы тот факт, что весь Млечный Путь был уничтожен, поэтому выходит, что да, канон синяя, если я ничего не путаю. Но мое мнение насчет концовок, я думаю, вы уже знаете. Как говорил великий, не побоюсь этого слова, Эскобар, что то непотребство, что это непотребство. И оба этих варианта печалят меня. За точность цитаты не ручаюсь. Кстати, помнится, я обещал вам кое-что о жнецах в Андромеде рассказать.
Давай слетаем в Андромеду и всех там уничтожим.
Ладно, Андромеда далеко. Давай лучше еще раз пересмотрим обзор Либрариума на Mass Effect.
Ну ладно.
Эй, мужики, хотите квасу?
О, наконец ты вернулся.
Да, конечно.
Залезайте, тут всем хватит. Давай.
Ну так вот, пока не забыл. Если вы являетесь сторонниками сценария Эндрю Карпишина, то слушайте. Должно было произойти вот что. Жнецов Андромеда не интересовало от слова совсем, так как задача была поставлена очень четко – спасать Млечный Путь. Впрочем, они не рабы программы, скорее уж рабы мысли. Если уж они рискали решение проблемы темной материи более миллиарда лет, то едва ли они не решились заглянуть в соседние галактики. Ну просто, чтобы посмотреть, авось они зря корячатся и там уже найдено решение. Это же логично. Возможностей жнецов более чем хватает для перелета не только в Андромеду, но и в любую другую обозримую галактику. В конце концов, они ждали жатву в темном космосе, который по факту и является пространством между галактиками, насколько я знаю. Поэтому я более чем уверен, что жнецы отправили по несколько своих представителей на разведку во все галактики, о которых им было известно, а известно им было очень многое. Не с целью проводить жатву, без нужды они бы этого делать не стали. Андромеда ближе всех, поэтому я уверен на 100%, жнецы как минимум здесь были, а как максимум здесь есть их представители до сих пор. И есть они, либо были, в очень многих галактиках. Так что в теории, если за следующую часть вновь засядет Карпишин, мы сможем вполне увидеть в Андромеде не только потомков древних рас, бежавших от жатвы, но и самих жнецов, да более равнодушных к органикам. Впрочем, равнодушных ли? Как я уже сказал, жнецы не рабы задачи, что показывает само наличие жнецов, а рабы мысли. Кто знает, может они решили бы, что надо спасать не только Млечный Путь, но и всю Вселенную, ведь, как оказалось, та же Андромеда полна нулевого элемента. Впрочем, тогда бы жатва проводилась и в Андромеде. Но с другой стороны, кто сказал, что ее не было? Может, та самая раса Жардан как раз и была переработана в жнеца? А кеты, может быть, являются чересчур разумными, но все же хасками Ангара, пусть и биологическими? Неизвестно. Неясно также, стали бы сценаристы второй раз садиться на своего конька и рассказывать про жнецов заново. Но как минимум эта идея стоит внимания. Так или иначе, если бы жнецы встретили расу, нашедшую решение, не исключено, что они бы переработали ее для получения нужных данных. Гуманизм все же им не присущ. Ну а теперь хочу порадовать поборников настоящей действующей концовки трилогии. Возьмите все то, что я говорил о возможностях жнецов летать в соседние галактики и логичности этого решения. Прибавьте к этому то, что в Андромеде уже есть как минимум один вид искусственного интеллекта под названием Сэм, почти такой же, как у расы Жа. И в итоге мы получаем факт того, что жнецы в обязательном порядке появятся или же проявят себя в Андромеде и начнут жатву. Начинаем сказ сначала, детишки, да. Впрочем, жнецы действующего сценария – тупые роботы в виде кальмаров. Если хозяин сказал охранять эту галактику, то эти долбоебы так и поступят и даже не подумают соваться в соседнюю, плюя на творящийся там потенциальный геноцид. Вот такие пироги, мои дурманенные друзья. Надеюсь, я вам еще не надоел со своими рассказами о жнецах. Давайте я уже закончу повествование об основном сюжете игры. Итак, мы почти получили координаты Меридиана, но для окончательного решения проблемы нужно вернуться в тот космический город реликтов еще раз. А в городе уже кто-то похозяйничал. Система охраны против нас. В итоге нас там ловит Архонт. Ловит ментально. Ну то есть как ментально? Он наконец понял, что все возможности людей взаимодействовать с реликтами происходят не от того, что у них аж 5 пальцев на руке, а от того, что взаимодействующие носят в башке суперумный искусственный интеллект. Такой же искусственный интеллект захотел себе Архонт, и тогда он начал шпионить за нами. И выяснил, зараза такая, что у нас оказывается няшная сестренка есть, у которой в башке тоже нужный имплант, а через него можно контролировать Сэма, который будет контролировать Меридиан. Сам же Меридиан может не только создавать жизнь, но и уничтожать ее. Второй вариант Архонту больше по вкусу. Поэтому эта падла угоняет нафиг людской ковчег с Сарой на борту к Меридиану. Прямо как жнецы угоняют цитадель к земле, да. А нас через Сэма убивает. Точнее, думает, что убивает. Сэму удается нас реанимировать, и мы на всех парах мчимся к Меридиану. Оказывается, это вон о чё, вы гляньте. Прямо звезда смерти, только полая внутри. Не путать с полами из темных душ. Этот гигантский колобок внутри является райским местечком, которое уже оккупировали адские кетты. И вот тут, скажу я вам, начинается движуха такая, что от экрана не оторваться. Космические бои, наземные, все союзники, которым ты помог, то там, то здесь без спроса десантируются тебе на помощь. Напарники плюют на твои приказы, бегут грудью встречать врага, выигрывая для тебя время. Повсюду кипят сражения, накал просто адский. Притом локация просто шикарная, красивая и выполнена со вкусом. А на огрехи, если они есть, просто некогда смотреть. В итоге в финальной битве мы забарываем Архонта нафиг и спасаем сестру, а ковчег людей падает на Меридиан и больше не взлетит. Да, в общем-то, и не надо, здесь же хорошо и можно жить. Новая земля, все радуются, поют и пляшут. Конец. И я вам скажу, конец этот шикарен. Хотя концовка очень неинформативная и с заделом, конечно, на продолжение. Но кто бы что ни говорил, финальная миссия лишь немногим уступает по накалу и атмосфере финальной миссии из второй части и превосходит оную из первой. И уж тем более на 100 голов выше своего аналога из третьей. После такого становится как никогда видно, что разработчики, в общем-то, могут, когда захотят. Почаще бы их так пинали. Я понимаю, выдерживать такой темп всю игру тяжело, но игра не такая уж и длинная. Давайте скажем прямо, короткая она. Тем более, что вы делаете проект 3А-класса за большие деньги, который должен реабилитировать разработчиков после провала галактического масштаба. Могли бы поднатужиться, но в итоге на всю игру их не хватило, к сожалению. Причем опять же, здесь есть фишка, которой не хватает многим играм, а именно эпилог. Никогда тебя откатывают к определенному прежнему состоянию мира, как в прошлой части или в том же Ведьмаке. А когда уже после победы ты можешь банально пройтись по руинам и похлопать по плечу напарников, порадоваться с ними счастливому финалу. Здесь нам такую возможность дают, и это очень приятно. Сервер нашей личной почты лопается от наплыва писем с благодарностями, все нас встречают и хвалят, радисты перехватывают сигнал прибывшего ковчега акварианцев со всякими волосами-дрелами на борту. Ну и, конечно же, последнее камео команды, перед которым снова в путь. Ну а если вы еще и перспективность Нексуса довели до 100%, то то самое жилище 7 назовут в вашу честь. И пусть там нет хранилищ для терраформации, но можно же сделать планету пригодной для жизни и обычными медленными способами. Вот так вот. Мелочи приятно. Что в итоге можно сказать про игру в целом? Я отовсюду слышал гневные крики в сторону Андромеды. Куда ни посмотри, всюду проклятие на голову разработчиков. Фанаты серии уже были готовы встречать игру штыками, поэтому и столько негатива. И казалось бы, я же сам чуть ли не громче всех в своем ролике про Mass Effect кричал, что желаю разработчикам провала. Да, это так, и от своих слов я не открещиваюсь. Но все же я хочу объективно подходить к оценкам, а не просто видеть то, что мне угодно. И честно говоря, я чуть не офигел от того, насколько игра превзошла мои ожидания. К моему счастью, душевное спокойствие мое было восстановлено и когнитивного диссонанса не случилось, стоило лишь углубиться в игру. Mass Effect Andromeda – плохой проект. Это не Mass Effect, вот совсем. Несмотря на то, что действие происходит в антураже этой вселенной, несмотря на редкие скупые отсылки к истории, несмотря на бездумное копирование стиля первой части, язык не поворачивается назвать это полноценным Mass Effect'ом. Это, знаете, фанфик. Да, неплохой такой фанфик по мотивам Mass Effect'а. Глобальный мод, самопал от неопытных, но преданных фанатов. Но точно не Mass Effect. И уж тем более это не проект 3А-класса, который клепали много лет. Даже не близко. Это средненький такой B-класс. Конечно же, компания BioWare тут же поспешила откреститься ото всех ошибок, свалив всю вину на неопытных коллег. Ну правильно, сами-то они как с гуся вода нашли лохов. В итоге коммерческий провал Андромеды привел к закрытию конторы BioWare Montreal и заморозке проекта Андромеда. И знаете что? Очень жаль. Серьезно. По игре видно, что эти, скорее всего, новобранцы старались как умели. В итоге они бы вполне могли с такой дотошностью дорасти до нормальной конторы талантливых разработчиков. Впрочем, они же не умерли, быть может, в итоге они ими и станут. А вот виновники торжества, сами BioWare, хоть и потерпели фиаско, но, к сожалению, остались на плаву. А вот лично я был бы очень рад услышать, что этот прогнивший Титаник с дырой в борту и долбанутым экипажем таки уткнулся носом в дно. Андромеда — отвратительный Mass Effect, отвратительный проект А-класса. Но плохая ли эта игра? Нет, отнюдь. Это очень неплохая игра, потенциал которой торчит как сучки из пня. Стоит ли пройти игру хотя бы раз? Стоит. Наплевав на побочные квесты и гринд, идя только по сюжету и квестам союзников, однозначно стоит. Вы обязательно получите свою порцию удовольствия. Стоит ли перепроходить игру? Уже более сложный вопрос. Если у вас возникло такое желание, смело перепроходите, но только после перерыва минимум в месяц, иначе точно убьете все удовольствие. Выберите другой пол или другого персонажа для отношений, поэкспериментируйте с классами и решениями, если необходимо, используйте тренер, чтобы избавить себя от рутинного поиска ресурсов. Ну и точно так же пробегитесь по интересным квестам. Стоит ли покупать игру? Вот это уже очень сложный вопрос. Лично я бы хотел иметь у себя эту игру в библиотеке просто потому, что мне понравился сетевой режим. Но даже со скидкой она стоит почти 1000 рублей или что-то в этом роде. Решайте сами, нравится ли вам играть в эту игру по сети. Если есть напарник для кооператива, вам понравится. Если нет и не хотите лезть в онлайн, качайте лучше пиратку. В данном случае благодарить разработчиков рублем смысла нет. Что ж, сейчас в BioWare вернулся Эндрю Карпишин. Уж не знаю, какими куличами его туда заманили. Mass Effect, на мой взгляд, должен был остановиться на третьей части. Лучше бы они занялись другими, новыми проектами. И перестали бы, наконец, выпендриваться. Но кто знает, может быть, однажды в эту долбанную эпоху постоянных перезапусков Mass Effect возродится, словно Феникс. Лишь бы этот Феникс повторно не обосрался. Второго такого удара я не выдержу.